Mountain View, Калифорния. Штаб-квартира Netscape. В переговорной душно, и встреча явно затягивается. С одной стороны, хозяева. Компания, которой чуть больше года, и ее браузер стоит примерно у 7 из 10 человек, выходящих тогда в интернет. С другой — делегация одной крупной компании из Редмонда, штат Вашингтон. Это Microsoft, детище Билла Гейтса. Через 2 месяца выходит Windows 95, и чтобы хотя бы какое-то стороннее приложение в нем нормально работало, нужны технические подробности. И их, конечно же, знает только Microsoft. И разговор идет явно не в том направлении. Гостям хочется обсудить, как бы с хозяевами наладить более тесный контакт. И второй час боссы Netscape пытаются понять, что это вообще значит.
Не понял. Ну, очень интересно.
Генеральный директор Netscape уже теряет терпение и, чтобы наконец выяснить это, задает 2 вопроса. Но ответы ему не понравятся. Эта встреча, прошедшая в июне 1995-го, стала катализатором к событиям, которые сегодня называют «браузерными войнами». Меня зовут Ковальчук Артём, вы слушаете подкаст «До нас дошло», и это история о том, как молодая компания Netscape узнала, что бывает, когда империя наносит ответный удар. Я довольно долго думал, как рассказывать эту историю, потому что рассказать ее можно и примерно так. Жили-были 2 браузера. Один был хороший, а второй старался быть во всем лучше. Потом пришел третий и всех победил. Но что интересно, качество браузера на самом-то деле в этой войне решало довольно мало. И к тому же начинать эту историю нужно не с Netscape, а с тех, кого Netscape похоронила по дороге к своему успеху. Апрель 1993 года. Иллинойский университет. А точнее, Национальный центр суперкомпьютерных приложений. При нем огромная контора, в которой занимаются вычислениями для научных проектов. 2 увлеченных студентов, Марк Андрисон и программист Эрик Бина, выпускают браузер NCSA Mosaic. В выпуске про историю всемирной паутины я упоминал, что до Mosaic картинка в вебе открывалась отдельным окном. Это вот как будто вы читаете книгу, а иллюстрации к ней — это отдельные карточки в конверте. Mosaic стал тем, кто начал показывать картинку прямо в тексте. Когда браузер был готов, Андрисон отправил браузер 10 знакомых. И довольно быстро он преодолел отметку в 100 скачиваний, и стало понятно, что продукт очень даже востребован. Уже через год, осенью 1994-го, Mosaic на глазах становится стандартным интерфейсом изучения всемирной паутины. Университет раздает лицензии некоммерческим пользователям бесплатно. И, смотря на такой успех, вокруг, конечно же, вырастает целая грядка коммерческих потомков. Air Mosaic, Spyglass Mosaic и еще несколько. А потом Андрисона находит Джим Кларк. Про Кларка стоит рассказать отдельно, потому что это персонаж примечательный. В 16 лет его выгнали из школы. Он взорвал дымовую шашку в школьном автобусе. Потом он пошел служить на флот. Вернувшись, обзавелся семьей и перебрался в штат Юта, где получил внезапно докторскую степень по компьютерным наукам в местном университете. Его научной работой, в которой под руководством Кларка участвовала группа студентов из Стэнфорда, стала технология Geometry Engine, позволявшая создавать революционную на тот момент компьютерную графику. Одолжив у своего приятеля $25 000, Джеймс основал компанию Silicon Graphics, которая уже к 1986-му приносила стабильный доход в $40 миллионов. Более того, вы наверняка могли оценить всю крутость той технологии, потому что Silicon Graphics стоит за компьютерной графикой в таких культовых фильмах, как «Терминатор 2» и «Парк Юрского периода». That exceptional graphic capability set Silicon Graphics super workstations apart from all your other computing choices. В 1994-м Кларк продает контрольный пакет акций Silicon Graphics и в тот же день пишет электронное письмо Марку Андрисону с предложением основать еще одну компанию. Университет, в котором Андрисон разрабатывал Mosaic, возражает против названия Mosaic Communication и приходится переименоваться в Netscape Communications. А чтобы не судиться еще и из-за кода, Андрисон нанимает для разработки своих же соавторов по проекту Mosaic и садится писать еще один браузер с нуля. 15 декабря 1994-го на свет выходит Netscape Navigator. от Mosaic он отличается быстротой, ведь он рисует страницу по мере загрузки, а не когда все скачается. На скоростях модема эта разница в смыслах между работает и, пожалуй, пойду поставлю чайник, пока картинка загрузится. Джеймс Кларк, увидев потенциал нового браузера, решил разработать для него новый механизм распространения. А именно, любой пользователь мог скачать Netscape Navigator с официального сайта компании, установить его на своем компьютере и испытать браузер в деле, и затем принять окончательное решение о его дальнейшем приобретении. Это был своего рода формат демо-версии браузера. Netscape не было еще и года, когда компания вышла на рынок ценных бумаг. Это невероятная наглость для производителя, у которого даже не было каких-то дополнительных платных продуктов. Ну и все, конечно же, считали, что это будет грандиозным провалом. Тем не менее, Кларк в первый же день торгов превратил свои вложенные 5 миллионов долларов в баснословные 600 миллионов долларов. А всего лишь через каких-то полтора года он стал первым миллиардером в истории интернета. У Mosaic, если вы еще про него не забыли, как вы понимаете, абсолютно не было никаких шансов. Netscape этой победой так гордилась, что назвала в ее честь своего маскота — Mozilla. Звучит знакомо, не правда ли? Название появилось из сочетания Mosaic плюс Godzilla, но по легенде, внутри компании это расшифровывалось как Mosaic Killer. Придумал имя инженер Джейми Завински, и это название переживет саму компанию. Netscape быстро закрепился на рынке браузеров, и положение нужно было как-то укрепить. Кларк и новый генеральный директор Джим Трексдейл нашли весьма оригинальный, хотя и несколько жестковатый бизнес-подход. В очередной версии Netscape Navigator появилась поддержка значительного количества ранее неизвестных HTML-тегов, позволявших заметно улучшить визуальное представление веб-страниц. Однако, поскольку все эти теги были разработаны внутри Netscape, логично предположить, что только в нем они и работали. Таким образом, пользователь по факту привязывался к программному обеспечению от Netscape. Тем не менее, к весне 1995-го Navigator занимает около 70% рынка браузеров. HTML, напомню, это язык гипертекстовой разметки веб-страницы. То есть он буквально говорит браузеру, как именно показывать текст, картинки и другие части сайта. Сам код состоит из специальных символов, они и называются тегами. И такой подход отлично сработал. К весне 1995-го у навигатора 70% рынка браузеров. Вполне отличное положение и, как оказалось, совершенно беззащитное, потому что выбор вполне себе можно кому-то проиграть. Более того, оказалось, что выбор можно совсем не учитывать. В январе 1995-го Кларк уходит с поста президента, и компанию принимает Джим Барксдейл. Он не программист, не стэнфордский выпускник, не 20-летний гений даже. Просто менеджер из Миссисипи, сделавший карьеру в FedEx. В фирме, весь бизнес которой построен вокруг доставки коробок от одного места в другое к нужному часу. Компания к тому моменту живет в режиме перманентных переработок. Один из менеджеров Netscape даже рассказывал, что у них в компании был собственный термин — Netscape Time, и из-за вечного аврала год субъективно шел за 4 внутри компании. При всем при этом Барксдейлу досталась компания, которая только что завоевала свое место под солнцем. Но даже самый успешный проект не застрахован от ошибок. И главная стратегическая ошибка Netscape заключалась в том, что Джеймс Кларк не выкупил у Национального центра суперкомпьютерных приложений эксклюзивные права на использование Mosaic. NCSP видела успех Netscape, как и охлаждение интереса к пользователей к Mosaic, соответственно. В связи с чем решила продать права на браузер компании Spyglass. А та, в свою очередь, переуступила их Microsoft Corporations. Получив в свое распоряжение исходные коды Mosaic, Microsoft начала разработку на их основе собственного браузера. Знакомого, наверное, каждому. Internet Explorer. 26 мая 1995-го Билл Гейтс рассылает внутреннюю служебную записку на всех топ-менеджеров компании, в которой Netscape описана как новый конкурент, рожденный в интернете. Напомню, Microsoft на тот момент уже считалась Голиафом в мире персональных компьютеров. 90% ПК работали на Windows. И, конечно же, им хотелось стать законодателем моды и среди браузеров. Внутри Microsoft быстро собрали команду, задачей которой было сделать браузер для Chicago. Это внутреннее название для Windows 95.
Ребята, совещание.
Продукт шел под кодовым названием O'Hara, в честь Чикагского аэропорта.
Отличная идея, принята. Продолжаем работать.
Собственно, аналогия простая. Как и аэропорт для города был воротами в большой мир, так и новый браузер должен был стать воротами Windows в мир веба. Первая версия Internet Explorer вышла 24 августа 1995 года в составе пакета дополнений Microsoft Plus для все того же Windows 95. А вот сейчас ощутите иронию. Браузер, которым Microsoft планировала похоронить Netscape, это коммерческий потомок Mosaic. Того самого Mosaic, который написал Марк Андриссен, и который Netscape уничтожила, чтобы занять его место. Но вернемся в душную переговорную. Вообще, встречи было две. Сначала Microsoft приходила к Берксдейлу и предлагала сделать свой навигатор под Windows 95, так, чтобы он был частью системы. А сверху Netscape предлагалось добавить чего-нибудь своего. Учитывая, что браузер был основой бизнеса Netscape, конечно же, встреча закончилась ничем. На второй встрече Microsoft продавливала идею широких и более близких отношений. Вот здесь Берксдейл и задает своих два главных вопроса. Где граница между платформой и приложением? И кто эту границу проводит? Ответ был примерно следующий. Большую часть из того, что сейчас умеет Netscape, мы встроим в Windows 95. Вам, может быть, останется оболочка интерфейса. Ну а границу, как вы уже поняли, проводит хозяин платформы. И проводит там, где ему удобно. Netscape буквально загнали в угол и предложили согласиться на условия, либо компания будет раздавлена. И Netscape отказалась. Microsoft долго уговаривать тоже не пришлось, она начала давить сразу с нескольких направлений. Почти сразу был использован очевидный козырь. Чтобы человек попал в веб, ему сначала нужно купить компьютер. Компьютер у нас, конечно же, на Windows. Поэтому Internet Explorer сделали браузером по умолчанию, который, к тому же, нельзя было удалить. Следом Гейтс начал активно формировать образ компании-благотворителя. Например, финансировать разработчиков языка HTML. И довольно быстро независимый консорциум W3C стал послушной марионеткой в умелых руках Microsoft Corporations. Почти все нововведения в стандарт HTML согласовывались с Microsoft, а многие из них изначально были ориентированы на дальнейшее развитие Internet Explorer. Эта политика преподносилась Гейтсом как стремление корпорации оказать активную помощь молодым, перспективным, независимым организациям, развивающим технологии будущего. На фоне чего Netscape выглядела как вполне себе обычное коммерческое предприятие, которое заботили только деньги.
Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы.
Дальше в ход пошло место на рабочем столе Windows. Если подумать, самая дорогая недвижимость 90-х. Провайдерам и поставщикам контента предлагали сделку. Продвигайте Internet Explorer и забывайте про навигатор. За это вы получаете предустановленные иконки ваших программ, выгодные контракты, дешевые лицензии и так далее. Собственной платформой, конечно же, Microsoft ограничиваться не собиралась. Поэтому 6 августа 1997 на Macworld в Бостоне Стив Джобс объявляет о соглашении. Microsoft покупает акции Apple на $150 миллионов и обязуется 5 лет выпускать офис для Mac. При этом стороны перекрестно лицензируют патенты, а Apple, в свою очередь, будет поставлять Internet Explorer вместе с macOS, делая его браузером по умолчанию фактически в будущих системах. Заметили, кого в этой системе не хватает? Пользователя. Совершенно неважно, какой браузер выберет пользователь. Осенью 1997-го Netscape все еще держала пальму первенства популярности среди браузеров. Вот только если вы покупали новый компьютер и включали его, вас там встретит Internet Explorer.
Милости прошу к нашему шалашу!
У пользователей компьютера, особенно новых пользователей, было довольно мало стимулов смотреть на скачивание и установку навигатора на платформу Windows. Ведь Internet Explorer уже там стоял, и технически все было плюс-минус так же хорошо. Ведь компании, к тому же, практиковали воровство идей друг у друга и адаптацию под собственные браузеры. Microsoft буквально всеми силами пыталась перекрыть Netscape кислород. И уже к февралю 1998-го Internet Explorer перешагнул отметку в 60% популярности. А навигатор уверенно сползает с уровня выше 80 до 30 к концу лета 1998-го. Netscape, конечно же, понимали, к чему все идет, поэтому в начале 1998-го объявили сразу две вещи. Netscape Navigator, который к тому времени уже начал называться коммуникатор, теперь полностью бесплатный. И исходный код следующей версии будет полностью открыт. The Economist позже эту новость назовет эквивалентом публикации рецепта Кока-Колы. Go online at work or all working at home. Next time you're on the internet, go to the new Netscape.com. The new Netscape. Power and ease of use. It's free at Netscape.com. Внутри компании появляется проект с говорящим названием Source 331, где 331 — это дата, к которой обещали выложить код в общий доступ. 31 марта 1998 года. В общем-то, в этот день они его и выложили. А на следующий день после январского анонса регистрируется домен mozilla.org. И это буквально все, что осталось от убийцы Mosaic. Для Microsoft такая грязная игра не прошла бесследно, и в борьбе с Netscape компания нарушила законы государства США, запрещающие монополиям пользоваться своим положением на рынке. В мае Министерство юстиции и еще 20 штатов США подали иск на Microsoft. В октябре, собственно, процесс стартовал. После 5 дней напряженного судебного процесса, разбор которого, в принципе, потянет на отдельный выпуск, Microsoft пообещала выпустить версию Windows 95 без своего браузера. Но благодаря апелляциям запрет на интеграцию Internet Explorer не действовал на следующие версии операционной системы, которые, в принципе, вот-вот должны были уже выйти. Также Microsoft заключила сделку с Министерством юстиции США, по которому обязалась лицензировать часть разработок, позволять производителям ПК заменять софт на альтернативный и разрешать надзор над своими документами. Netscape все это, к сожалению, ничем не помогло. Microsoft, в общем-то, сыграла основную роль в первой браузерной войне, но не была единственной причиной бесславного заката Netscape. Есть теория, что Netscape просто не сумела превратить множество пользователей своего браузера в платящих клиентов. Компания также не поняла, что делать со своей часто посещаемой домашней страницей, которую с некоторым опозданием она превратила в веб-портал под названием NetCenter. Но Netscape определенно прославилась как флагманский стартап Кремниевой долины. Он просуществовал всего 5 лет и достиг печального конца к ноябрю 1998 года, когда Barksdale объявил приобретение компании провайдером American Online, он же AOL. Сумма контракта была 4,2 миллиарда долларов, и это было первое крупное слияние интернет-компаний. Barksdale дадут место в совете директоров без управляющей роли. Андриссена сделают стратегическим советником, должность, которую современники описывают как чистую формальность, и через несколько месяцев он уйдет в свободное плавание. При всей печальности истории было бы преступлением не упомянуть, что за такой короткий срок горнило конкуренции все же произвело несколько вещей, которыми мы пользуемся сегодня. Netscape развил протокол HTTP, который используется для подключения к любым сайтам. Появились новые теги, которые используются в HTML и обогащают визуал веб-страниц. Была создана первая реализация языка JavaScript, и это буквально все динамические элементы современного веба. А изначально это задумывалось как улучшение интерактивного опыта с сайтом. Уже тогда начали задумываться, что интернет — это довольно дикое место, и в стенах Netscape разработали протокол SSL, или Secure Socket Layer, который с помощью сертификатов защищает соединение практически с любым сайтом в интернете. Сегодня он претерпел множество изменений и даже поменял название на TLS, или Transport Layer Security. Но сама идея осталась прежней. А Microsoft сделали первую коммерческую реализацию разметки веб-страниц, или CSS, таблица стилей, которая, в принципе, отвечает за все многообразие красок на сайте, который вы можете увидеть. Так закончилась первая война браузеров, и на месте останков тлеющего Netscape совсем скоро вспыхнет пламя огненной лисы, которую вы сегодня знаете как Mozilla Firefox. Но об этом мы поговорим в следующих эпизодах. Над выпуском работал ведущий Ковальчук Артем, а довел до совершенства, как всегда, звукорежиссер Алексей Попов в соавторстве с мопсом по кличке Бруно. (Связывая)